Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите беседу Его Преосвященства Преосвященнейшего Анатолия, епископа Костанайского и Руднинского, в седмицу крестопоклонную. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа для наших юных и взрослых слушателей «Троицкий колокольчик» по материалам детских и юношеских дореволюционных журналов. Дорогие наши слушатели, четвертая седмица Святого Великого Поста открывается воскресеньем или неделей крестопоклонной. Предлагаем вашему вниманию беседу Преосвященного Анатолия, епископа Костанайского и Руднинского.
Поклонение кресту в церкви занимает центральное место, потому что через поклонение кресту мы клоняемся Спасителю. Через поклонение кресту мы осознаем, какой ценой человеку возвращена вечная жизнь. Крест стал знаменем победы жизни над смертью. И причем исполнились вот те самые слова Спасителя в Евангелии, когда он говорит, кто сохраняет свою душу, тот ее теряет. А кто ее отдает, тот ее приобретает. И вот крест показывает, как Спаситель отдает свою жизнь на кресте для того, чтобы эту жизнь передать всем, кого этот крест ожидал как рабство. Господь побеждает смерть на кресте. Помните, когда мы говорили с вами Сретени. Для того, чтобы увидеть Бога, Симеону нужно было 300 лет готовить себя встретить Бога. Праведная Анна была постница, праведница, прислуживала в Иерусалимском храме и готовила себя не для того, чтобы встретить Бога, а для того, чтобы соответствовать тому, что ожидает Бог от человека? Это правда, это подвиг, это осознание своих грехов и, как следствие, соответствующая жизнь. То есть была постница, она молилась. И вот проходит 3 недели поста великого. Мы с вами пережили время первой седмицы великого поста, особого поста. Вот я знаю, очень многие в эту седмицу вообще не вкушают пищу, кроме воды. А остальное время они, конечно, постятся, вкушая, но с некоторым ограничением для себя. И вот, наверное, через это усилие над собой можно рассчитывать на то, что будет понятно человеку, что происходило на кресте. Как трудно отстать от своих желаний, страстей, привычек. Очень трудно. Какие нужно употреблять усилия, чтобы в конце концов почувствовать вот себя причастным к этому церковному деланию, подготовке своей души к встрече со Христом. И эта встреча, она происходит через крест. И вот трудно поститься, и взору человеку предлагается то, что происходило на кресте. Распятый Христос. Кровь, страдания, боль, невыносимая боль. Осознать цену искупления возможно только когда, пусть малой толикой, но все-таки соответствует некоторому усилию над собой. Есть такая поговорка, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Адам имел все, не хранил. Когда потерял, он осознал глубину своего падения. И мы, когда взираем на крест, ну, страдает и страдает. Не мы же страдаем. Перед глазами есть пример. Для того, чтобы достичь вечной жизни, Спасителю нам нужно прийти через Спасителя. И когда мы взираем, как он страдает, если нам тяжело поститься, то и какие страдания испытывает Христос на кресте. И когда мы на это взираем, конечно, у нас по-другому ощущается пост, усилия наши по воздержанию пищи и страдания, которые Спаситель совершил на кресте. Поэтому Церковь и предлагает верующему человеку взглянуть на крест и понять, что там происходило. Крест, вокруг него тьма. Мы облачаем крест и весь храм в темное облачение. И это соответствует тому, когда Спаситель висел на кресте, тьма опустилась на землю. Спаситель распростер руки на кресте, как бы не пуская нас туда, где за спиной у него крест, тьма, страдания, результат чего? Греха, результат смерти, результат неправды, результат противлению свету и жизни. И Спаситель распростер руки на кресте, как бы объемля нас, как вот пастух. Овцы бегут, и пастух раскрывает руки, чтобы они не бежали, допустим, к обрыву или туда, куда не нужно. И Спаситель тоже на кресте, взирая на нас, предохраняет нас от того, что нам губительно. И когда мы это осознаем, то и по-другому воспринимается пост. Что постясь, мы все-таки можем осмыслить и значение поста, и значение страданий как своих, так и Христовых. И, в общем-то, иметь надежду на некоторую подготовку к встрече со Христом. Только уже не как Симеон, сказавший: «Ныне отпущаешь, раба твоего, владыка», а к такому явлению, как Христос воскресе. И как говорит Иоанн Златоуст в своем слове, Христос воскрес, и ад уже не торжествует. Христос воскрес, и побеждены все демоны. И вот, чтобы победить эту тьму, эту смерть, человек должен осмыслить это, подготовить себя, сделать такие шаги, которые его отличают от бездумности, от развлечения, от пустоты, от каких-то нежелательных и необдуманных и вредных поступков. Поэтому крест предлагается нам вот в качестве такого напоминания о том, что происходит в церкви, как это происходит, подготавливает нас к встрече с воскресшим Христом, через что это проходит. Крест – это тоже икона. Крест – это не просто перекрестие двух прямых. Крест Христов – это Христос, который пронизывает этот крест. Крест отсюда и становится подобным одушевленному. И вот в стихирах на крестопоклонной седмице крест и прославляется, что он подобен одушевленному. То есть, если там Христос, пронизывая этот крест, то и у креста появляются, у знамения этого крестного, появляются те же силы и те же свойства, которыми обладал Господь. Это благодать, это энергия, это место победы. Крест становится ориентиром заблудших душ, так как в свое время Моисей, да, вот, возносил змея на древо, так же, как распростирал руки, когда боролись они с амаликитянами. Если вот, допустим, человек через свою веру сообщает вот этой неудушевленной материи, ну, такие свойства, как форма, допустим, мосты, здания, дороги, то через соприкосновение с Богом предметы становятся источниками благодати, так же, как и мощи. Они становятся сосудами благодати Божией. Вот человек жил на земле, умер. И вот эта частичка, малейшая-малейшая, она вдруг становится источником благодати, сосудом благодати Божией. И крест, когда Господь совершил свои спасительные жертвенные страдания на кресте, он тоже пропитан этой всей энергией. Почему церковь и говорит, что крест – демонов язва. Крест – это победа жизни над смертью. Крест становится ключом от неба. Крест становится красотой церкви, то есть является знаменем того, что происходит в церкви. В церкви происходит победа жизни над смертью. Поэтому и на самом верху храма, и на входе, и внутри, везде изображается крест. И крест, он известен, наверное, чуть ли не с самых древних времен, со времен, скорее всего, даже апостольских, потому что уже во втором веке он известен только... Разные виды были. Мы знаем, что крест даже по своей форме, он был и как перекрестие, и как буква «Т», и как буква «Х». Он воспринимался уже не как геометрическая фигура, а как духовное явление. Крест, нести свой крест. Вот еще крестных страданий не было. Спаситель говорит, кто хочет за мной идти, да отвержется себе и возьмет крест свой. То есть это уже была ноша, она связана с унижениями, со страданиями, с болью и даже со смертью. То есть еще даже до креста уже Спаситель, любящим его, уже указывает на крест, предлагает его как жизненный путь, по которому человек должен пройти. Не потому, что он обязан, а потому что другого пути просто нет. То есть это факт, когда, как пишет апостол Павел, одним человеком грех в мир пришел, и с грехом пришла смерть. И мы все стали повинны в этой смерти, потому что все согрешаем. То есть не потому я беру крест, что я хочу этого или не хочу, но я хотел или не хотел, я родился. И хочу я или не хочу, вот это вот мое тело должно умереть. Это мой крест. Но вот вопрос, после несения креста я окажусь с правой стороны от Спасителя или с левой? Я буду почитать этот крест, как разбойник висящий с правой стороны. Или я буду висеть и надсмехаться над Спасителем. Поэтому крест может быть как форма, как образ, как нравственное состояние, как образ жизни, как знамя, как знак. Поэтому крест, конечно, воспринимается неоднозначно. Так же, как бесконечен Бог, так и бесконечно значение креста. Как Господь совершил страшнейшие страдания на этом кресте, так и результаты соприкосновений с этим крестом, они тоже уникальны. Мученик, перекрестившись, принимает смерть и получает от Господа жизнь. Казалось бы, мирское значение креста убивает, а при соприкосновении с благодатью Божией крест становится нашим знаменем. Непобедимая победа становится. Поэтому это вот значение, оно и воспринимается. И когда мы кланяемся кресту, мы, конечно же, не воспринимаем крест как личность, а воспринимаем как ту самую икону, через которую к нам приходит Бог. Только икона эта настолько велика, настолько она не укладывается вот в рамки понимания иконы, что крест больше, чем икона. Вот почему в первые века даже не освящали кресты. Крест не освящали. И считалось, что если это перекрестие, и на нем написать только Иисус Христос, уже его и освящать не нужно. Крест всегда правильный. Другое дело, как использовать этот крест. К сожалению, еретики и раскольники крест используют для раздирания церкви. Не потому, что крест там хуже или лучше, а потому что крест уже дьявол хочет использовать, чтобы братья стали враждовать между собой. Христиане вдруг стали ненавидеть друг друга. Как вот, допустим, это связано со старообрядчеством. Допустим, раскольники, католическая традиция. Поэтому крест, он везде крест. И там, и там, и там. Избирательности нет. Весь вопрос в послушании церкви. Если внутри церкви любой крест – источник благодати. Если вне церкви любой крест – отсутствие благодати. Вот когда мы причащаем святых христовых тайн, там сказано так, что еды же и пия и недостойнее, суд себе яст и пиет. И недостойнее, наносящий крестное знамение, не получит благодати Христовой. Это то же самое, что быть вот этим левым разбойником. Висит на кресте, с Богом рядом, разговаривать с Богом. Вот представить нас с вами, разговаривать с Богом, да это же мы почтем такое чудо, такое доверие. А он разговаривал, и человек оказался вне этого креста, который был рядом, вне этой благодати, которая была рядом, вне воскресения, которое было рядом. Казалось бы, уж вот ближе некуда, в Иерусалиме, на Голгофе. Туда люди собираются годами. Раньше шли только паломники, чтобы увидеть это место. Разбойник уже это все имел, он даже разговаривал с Богом, висящим на кресте. И ничего не получил, а другой получил. Поэтому, когда раскольники и сектанты наносят крестное знамение, оно воспринимается не как получение благодати, а как поругание благодати. Они-то уверены, но это не значит, что она у них есть. Мы же с вами читаем символ веры. Наш православный, верую во единую святую соборную апостольскую церковь. И вдруг я сам придаю значение кресту. Вдруг я не воспринимаю учение церкви о форме креста. Здесь уже идет не о том, есть благодать в кресте или нет, а в первую очередь есть послушание церкви. или этого послушания нет. И если нет послушания, то крест будет в суд и в осуждение. Наносим-то на чело крест и находимся в неприятельских отношениях с церковью. Как это называется? Это так же, как вот разбойник по левую сторону. То есть он все имеет, но он находится совсем далеко от Бога. Поэтому, что касается, допустим, даже и старообрядцев, ведь вопрос даже не в двух пальцах. Не в двух. Хотя греки не знают эти два пальца. Но вот греческая страна, где целая страна не знает двух пальцев. А когда речь идет о двух пальцах, наперекор церкви, если ты Бог, сойди с креста, себя спаси и нас спаси. То есть я уже возвожу, в этом случае раскольники возводят форму креста, который они наносят на себя, выше самого Христа. Ну и насколько может быть благодать в том, где нет церкви, где нет послушания церкви, где нет апостольского предания. Ведь начиналось даже не с двух пальцев, а с одного. Делали крест только на лбу. Потом появились два пальца, но только не в том смысле, что двумя пальцами. А вот у нас остались... Форма именем Христовым, Иисус Христос. Это имя, это целое имя. И когда человек выходит из церкви, можно принять такой символ запросто, без проблем. И церковь это воспринимает, с любовью воспринимает. Но когда человек лишается единства, когда человек выходит из церкви, когда он ставит свое понимание, вот даже... самое правильное выше церковного, тогда оно становится просто губительным. И мы видим, что натворили старообрядцы. Тысячи и тысячи погибших людей. А сколько в революцию они беды натворили. Финансировали врагов церкви и государя. Финансировали. Гонения претерпевали от государства. И сейчас, вот если вы сейчас как гражданин Казахстана, скажите, я не буду выполнять государственные законы. Вы будете терпеть или нет? И там гнали их не потому, что они двумя перстами крестились, а потому что они не признавали царя, не признавали государство, не признавали церковь. Они вносили разлад в государственный строй, и за это государство гнало, еще казнило даже. И если, как вот мы уже начали с вами говорить, сначала одним пальцем, потом именем Христовым. Кстати, вполне возможно, что два пальца появились вследствие небрежного их сложения. Как сейчас, вы обратите внимание, как крестятся и миряне, и учителя мирян, особенно мы, священнослужители. Крест – это демонов язва, это оружие непобедимое. И мы вот это оружие, во что мы его превращаем? В искореженное, с кривым стволом, нанесенное, не пойми как будто мух гоняем. Это издевательство над церковью. Это следствие или необразованности, или недообразованности, или следствие небрежения, или следствие непонимания. Это беда нашего времени. Я часто привожу, когда мы беседуем на эти темы, привожу пример, который был перед моими глазами. Однажды я исповедовался в лавре, когда еще был студентом в семинарии. И один очень уважаемый мной архимандрит проводил общую исповедь. И он прочитал так при перечислении грехов: «Небрежное нанесение крестного знамени». И, знаете, он так перекрестился. Мне было даже смешно по моей греховности, по моей неопытности. Ну, а следующий он тоже так крестился. Следующие кресты. То есть мы порой слова отделяем от их значения. И как следствие мы получаем обратный результат жизни. Мы говорим, допустим, поститься, или опиваемся обыкновенной водой, или объедаемся обыкновенной постной пищей. Мы говорим о молитве, стоим, молимся, думаем неизвестно о чем. Мы говорим, что мы церковные люди, а мы друг с другом не можем ужиться. Мы ругаемся, ненавидим, готовы. А вы послушайте, что пишет святитель Лука Войносинецкий. После войны, после стольких страданий, он с ужасом описывает ситуацию, которая сложилась в церкви по поводу наград. Эти побрякушки делают человека вдруг не просто врагом друг другу, даже врагом церкви. Из-за них шли служить органы, предавали своих братьев в руки палачей, ссылали их в Сибирь или еще куда-то. То есть неверный в малом, неверен во многом. Если человек небрежно наносит крестное знамение, значит, там большая беда. Это все равно, что сейчас наделать ракет, защищать страну, мол, мы будем, а они не полетят. Наносить крестное знамение, оно на знамение не похоже. Говорить о благодати, а она упирается в два пальца. Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями. Не в том смысле, что брат свинья, это притча. То есть несусь, куда тебе не следует, своими святынями. Есть церковь, есть Господь. Господь вразумит, вот стой и крестись правильно. Вот помни об этом, тебя Господь вразумил через кого-то. Я помню мою бабушку, как она крестилась, как она вот так вот наносила на себя крестное знамение. Я тоже не достаю, рука сломанная. Вот. Как она с этим и умерла. Она наносила его так, как будто она в Бога облекалась. Как апостол Павел говорит, мы со Христом умираем, с Ним и воскресаем. То есть вот одеть на себя крест вместе с Богом, облачиться в Него. Итак, знаете, не пойми куда и как. И что мы получаем? Мы получаем нечто обратное. Вместо благодати мы получаем пустоту. И отсюда очень много последствий и в личной жизни, и в жизни церкви, и в жизни общества, и государства, да и в целом всего православного мира. Вы посмотрите, как, допустим, мы ведем себя в храмах. И вот крест выносится посередине храма. Братья, опомнитесь. Какой ценой мы получаем вечную жизнь? Какие усилия Господь претерпел или употребил? И какие мы? От чего-то немножечко воздержаться? Прийти в храм там на несколько, там, ну, час-два, на несколько минут? А цена какая? Вот моего восприятия. Дружи, дай сердце, чтобы это вот было, начиная с утренних молитв и кончая отпуском вечерних молитв, чтобы было понимание о том, что мы люди, о том, что рядом с нами Бог, о том, что нам Господь на кресте сделал такое чудо, что мы теперь никогда не умрем с Ним.
Вы слушали беседу преосвященного епископа Костанайского и Руднинского Анатолия в неделю крестопоклонную. Yeah.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Предстоящая седмица называется «Крестопоклонной», а об этом мы расскажем в начале нашего выпуска.
Неделя крестопоклонная. В службе этой недели Святая Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит Святой Крест на середину храма для поклонения. Святая Церковь, приглашая нас почтить Святой Крест, взывает: «Ныне ангельское воинство копии носит древо честное, благоговейно окружающее и вся созывающая верное на поклонение. Приидите убо постом просветившиеся, преподим ему радостью и страхом. Приступим очищеннее воздержанием, тепле облобызающего хваление древо всесвятое. На нем же Христос распинаем, спаси мир». Цель установления в третью неделю службы Святому Кресту открывается из прекрасных сравнений Его Святой Церковью с райским древом жизни. Таким образом, Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного подкрепления проходящим подвиг поста, ибо ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомившегося духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего себя на крестный подвиг ради нашего спасения.
Thank you. Иванов. Воззрение на крест. Сгрустнется ли мне в тяжелые мгновенья, и ляжет на душу нещадная тоска, с душою робкую и полную смиренья, гляжу на крест невольно я. И на душе отрадней, веселее, она святыми чувствами полна, и пред крестом Творца благоговея, к небесному любовью предана.
Предлагаем вашему вниманию окончание детских воспоминаний Антонины Разуваевой-Хованской.
В семье нашей было полное согласие. Отец трудился, не покладая рук, без отдыха. Нередко ему приходилось очень трудно, но никогда я не слыхала от него ни жалоб, ни ропота, и Бог благословлял его труды. Семья наша не только жила безбедно, но и помогала другим. Отец и мать были хорошими людьми и образцовыми родителями. Пока я была у родителей одна, мы жили во флигельке. С увеличением семейства пришлось переменить квартиру. Проживши не один год вместе с хозяевами, тяжело было расставаться. Хозяева провожали нас со слезами на глазах, как родных. Новая квартира была нанята у купца Рыбника. Семья состояла из толстого угрюмого мужа, ворчливой раздражительной жены и двух дочерей, подростков 14 и 12 лет. Тут обстановка была другая, более богатая и даже чопорная. Деревянной посуды и рушников за столом не употребляли. Девочки до обеда ходили в школу в сопровождении выходившей их няньки, которая должна была говорить им «вы» и называть по имени-отчеству. После обеденное время дети и мать проводили праздно, играя в карты и истребляя каленые орехи и подсолнухи. Нянька заправляла всем хозяйством, вязала чулки и чинила белье. Если что нужно было сшить, отдавалось портнихе. Развернуться мне на новой квартире было негде. Двор был тесный и грязный, в сад без позволения хозяйки не пускали, и на калитке висел замок. На дворе то и дело слышалась брань хозяйки с нашей прислугой из-за вылитых не на месте помоев. То шла война из-за горшков и другой кухонной посуды, потому что кухня была общая. Старшая хозяинина дочь Надя, недурненькая девочка, сразу отнеслась ко мне крайне недружелюбно, завистливо называя меня барышней. Ей так хотелось носить шляпку, а отец не позволял. Все это мне не понравилось, и в первый раз я увидела дурную сторону человеческих отношений. Я не сдалась и стала в оборонительное положение против всех колкостей и насмешек завистливой девочки. И даже взяла под свою защиту вторую девочку Лизу, смирную, безответную, неповоротливую толстушку вдвое выше меня. Мать не любила ее за сходство с отцом, постоянно звала головастой дурехой и даже била. Любимая дочка вторила ей, награждая бедную сестру незаслуженными щипками и бранью. Мы с Лизой соединялись и не уступали обидчице. Мне удалось расшевелить неповоротливую толстушку, и мы часто одерживали верх. Раз нас не пустили в сад, и я, забравшая обиженную и побитую Лизу в свою комнату, дождалась, когда все ушли из сада и заперли его. Влезла в окно. Квартира была внизу и выходила окнами в сад. Мы набегались и досыта наелись ягод. Нашу проделку увидали сверху. Послышалась брань, побежали в сад, а наш и след простыл. Как только ушли, мы опять очутились в саду. Фрукты и ягоды хозяйка продавала, и вырученные за них деньги имела в своем распоряжении. Скупой муж не давал ей ни копейки, покупая все сам, и то только что считал необходимым. Как я была рада, когда по прошествии года мы съехали с этой квартиры, которая, к тому же, оказалась сырой и холодной. Мы перешли в отдельный дом, сухой и теплый, в котором прожили лет 8. Там я встретила весну своей жизни, юность. Пока я росла одна, без сестер и братьев, я очень скучала, что мне не с кем играть. Но вот мое желание исполнилось. Появились на Божий свет братцы и сестрицы. Скоро они стали даже обижать меня, растаскивая и разбрасывая мои игрушки. А я была такая аккуратная. Около моей кроватки на окне была квартира моих кукол с приличной обстановкой. Их была у меня целая семья. И даже гувернантка-француженка. Чтобы предохранить моих кукол от нападений неприятелей, пришлось запереть их в сундучок, нарочно для этого мне купленный, как теперь помню, красный, обитый жестью. Появление на свет братцев и сестер бывало для меня всегда большой неожиданностью и загадкой. Но, имея привычку за всем наблюдать, я заметила, что эти сюрпризы всегда совпадали с приходом одной нашей знакомой, которую почему-то звали чаще бабушкой, чем по имени, хотя она не была особенно стара и почтенна. Я стала наблюдать за ней и разгадала секрет. Она приносила всегда какой-то сверток. В нем, конечно, и находился маленький красненький пескун, с которым было бы гораздо веселее поиграть, чем с куклой. Как-то так случилось, что в это время мама непременно разболеется, и бабушку оставляли за ней походить. Я зорко следила за бабушкой в каждый ее приход к нам, желая прежде всех видеть принесенную ею сестрицу. Братца мне не очень хотелось иметь. Он вырастет большой, да еще, пожалуй, будет драться. Я так всегда и просила принести непременно девочку. На мой вопрос, где бабушка берет детей, она неизменно отвечала: «Бог дает». Я так и молилась: «Господи, дай мне еще сестрицу». Господь услышал мою молитву и не обидел меня сестрицами. Их было у меня целых 3. Я бывала очень рада, когда мне давали осторожно подержать пеленашку. Я потихоньку целовала беспомощное крохотное созданице и чувствовала прилив теплых родственных чувств. Немалую роль играло тут и сознание своего превосходства, возможности быть покровительницей слабого создания. Потом наступали крестины. Я называла себя кумой и всем хвалилась, что тоже ходила вместе с другими вокруг купели, и даже дула и плевала. Самую младшую сестру мне пришлось-таки иметь своею крестницей. Я любила нянчиться с маленькими и пела им колыбельные песни так громко, что, должно быть, не давала им спать. Помню, что детские глазенки смотрели на меня как будто с некоторым любопытством и долго не закрывались. Я по-своему любила маленьких, впрочем, девочек больше, а к мальчикам относилась строже. Одна из моих сестер была очень избалована своей нянькой, часто капризничала, особенно ложась вечером спать. Без всякой причины поднимала крик и плач. После уговоров и ласк на сцену являлись угрозы и даже для страху показывали капризничавшей девочке розгу. Сколько страху пережила я сама, боясь, чтобы ее не высекли в самом деле. Помню, как я закрывала ее своим телом, не переставая ублажать и успокаивать. Позднее, когда сестрице было лет 5, нянька вздумала самовольно за что-то наказать ее. Я увидала в окно ее занесенную с розгой руку. Без памяти влетела в детскую, отняла сестрицу и сгоряча чуть не побила няньку. Меня возмутила такая расправа. Нас никогда не наказывали, хотя, правду сказать, я сама частенько муштровала сестренок и даже больно драла за уши, но это не мешало им любить меня и уважать как старшую. Они меня слушались и даже побаивались, но никогда на меня не жаловались. Зато во всех их играх и затеях я руководила ими. Весь дом ходил ходуном от наших выдумок, и моя маленькая кавалерия с гамом и криком неслась по моим следам, во всем подражая мне. Удивляюсь, как мы остались целы. Мы лазили так высоко, заглядывая во все уголки, даже взбирались на крышу по длинной лестнице. Зимой мы лихо скользили на салазках с горки, а иногда кубарем летели вниз головой. Летом мы так сильно раскачивались на качелях, что доска принимала вертикальное положение. Я была таки порядочная шалунья, и еще очень маленькой начала я свои проказы. Раз перед зеркалом я вздумала сделать себе прическу. Взобравшись на стол, я налепила себе на голову высокую шапку, вылив на свои волосы около 3 фунтов топленого масла. Пришлось потом отмывать масло горячей водой. В другой раз я засунула под комод голову, желая убедиться, насколько удобно там лежать моей кошечке-серке. Пришлось звать дворника, чтобы приподнять комод и освободить меня из западни. Однажды я, как мышь в мышеловку, попалась в шляпу отца. По тогдашней моде шляпы были превысокие, с подкладкой из толстой лайки, вырезанной вниз зубцами. Как только я надела ее, так и ушла с головой по самые плечи. И темно мне, и душно. Я не могу освободиться, потому что в зубцах подкладки запутались мои длинные волосы. Кричу и топчусь на одном месте. Должно быть, комичная была картина. Вздумала я также заняться производством конфет, капая растопленный на свечке сахар на бумажку. Горячий сахар попал на руку. Я никому не сказала об этом и мужественно терпела, пока рука не разболелась. Доктор еле залечил рану, от которой остался шрам. Первое горе в моей жизни была смерть моей 7-месячной сестренки, с которой я любила нянчиться. Это была какая-то особенная, симпатичная, тихая и прихорошенькая девочка. Я очень тосковала по ней и все ходила плакать на ее могилку вместе с нянькой, вполне разделявшей мое горе. Няня тоже была очень привязана к милому ребенку. Вслед за ней умер двухлетний братишка, но его смерть не вызвала во мне такого тяжелого чувства, как утрата маленькой сестры. 6 лет я сама чуть не умерла от воспаления легких. Накануне Рождества, за недосугом старших, я сама устроила себе завтрак. После усиленной беготни по двору, вся потная, я выпила стакан очень холодного молока. К вечеру открылся жар и бред. Перепуганные родители не спали всю ночь, а доктор не ручался за мою жизнь. Но ненавистные мне пиявки спасли меня, и к утру мне стало легче. Это была единственная серьезная болезнь во все мое детство, если не считать неизбежной легкой кури и лихорадки. Мы все выросли благополучно, без тяжелых детских болезней, вроде скарлатины, дифтерита, золотухи и прочих, может быть, единственно благодаря неусыпным заботам о нас, нашей матери, и безусловной опрятности при уходе за нами. Когда мои сестры подросли, а я окончила свое учение, мне захотелось заниматься с ними. Охота с обеих сторон была большая, но главное — терпения у меня было мало. Учительница вспылит, а ученицы перепугаются. Как сейчас помню, занималась я с сестрой-крестницей, которая чего-то не понимала, а я не умела ей как следует разъяснить. Я так властно на нее прикрикнула, что та побледнела. Мне стало ее до слез жалко, и я заявила матери, что не могу с пользой продолжать занятия. И что же? Ученица моя в слезы. Не хочу ни с кем учиться, кроме нее. Дело уладилось. Взяли учительницу более солидную и терпеливую. Потом сестры поступили в гимназию. Прозвучали детские воспоминания Антонины Разуваевой-Хованской. Они были опубликованы в 9 и 10 номерах журнала «Зорька» за 1909 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Прослушайте объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 марта в Сокольниках, павильон номер 4.1. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, продукции традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермеры предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 марта, с 11 до 19 Сокольники, павильон 4.1. От метро Сокольники бесплатные микроавтобусы с 11 часов.